Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня поговорим об Армении и внутренней армянской политике. Еще раз, не о войне и не о самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, и не о конфликте с Азербайджаном, а о том, как устроена власть в самой стране. Два года назад там произошла бархатная революция, и Никол Пашинян, армянский лидер, пришедший на волне этой самой бархатной революции, последнее время только тем и занимался, что укреплял режим своей личной власти. И вот сейчас его окрепшее революционное правительство проходит испытание войной. Наш гость, с которым мы будем обсуждать Армению, корреспондент отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Кирилл Кривошеев. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Согласитесь, в отличие от Украины или Белоруссии, во внутриполитические дела Армении широкая российская публика не очень посвящена. Но кроме того, что пару лет назад, в 2018 году, там случились массовые протесты, и автократ Серж Саргсян не смог сохранить власть. Пришел Никол Пашинян, новый революционный лидер. Что случилось потом? Чем два года занимался этот новый руководитель?
Ну, в Армении планомерно с 2018 года укреплялась власть Никола Пашиняна. Сначала он добился досрочных выборов в парламент, чтобы получить монобольшинство. Затем он долгое время воевал с главой Конституционного суда, потому что в Конституции не было прописано вообще возможности уволить этого человека. Этот человек как бы имел отношение к старым элитам, и его нахождение на должности было для Никола Пашиняна неприемлемым. Поэтому он весной этого года собирался сначала было провести конституционный референдум, чтобы получить право уволить Грайра Тавмасяна, главу Конституционного суда, но это сделать не дал коронавирус, и тогда пришлось как бы менять конституцию исключительно силами парламента. То есть, в общем-то, в Армении, как и в России, руководитель страны провел поправки в конституцию, чтобы укрепить свою власть и не беспокоиться за нее.
Все последние два года его занимало именно укрепление вот этой власти, его собственной.
В целом, да, он очень переживал за это чувствовалось. Сначала старые элиты создавали для него проблему, так как парламент состоял из представителей Республиканской партии Армении. Они, поняв политическую конъюнктуру, конечно, не пытались активно противостоять Пашиняну, потому что Пашинян был своего рода народной иконой. Не получалось так поступить. Однако, все-таки был, например, Роберт Кочерян, который, как известно, то оказывался в тюрьме, то выходил из тюрьмы. Там уже не запомню, сколько раз это происходило. Ну, собственно, это своего рода, как говорят, это была личная месть, потому что именно из-за Роберта Кочеряна Никол Пашинян в свое время оказался в тюрьме. Это было просто как бы желание обезопасить себя от старых элит. Также он пытался наладить контакт с властями Нагорного Карабаха, потому что, как известно, Никол Пашинян – это первый руководитель Армении, который родился в Армении. Потому что первый президент страны Левон Тер-Петросян родился в Сирии, в городе Алеппо, где большая диаспора армян. И после этого два президента Армении – Серж Саргсян и Роберт Кочерян, правда, они правили в обратном порядке, они были уроженцами Карабаха. И поэтому именно в Карабахе была очень большая поддержка у того самого человека, Роберта Кочеряна, которого Пашинян так не любит и с которым открыто вступал в конфронтацию.
Небольшое объяснение. Нагорный Карабах – это непризнанная, в том числе, Армении республика, и двух глав, которых вы назвали, они были представителями, иногда говорят, карабахского клана, да, и кроме них еще изрядное количество государственных деятелей в Армении были оттуда, это такая сплоченная группа, и в том числе на борьбу с ними, на снижение их влияния потратил свое время Пашинян. Первое послереволюционное, вот это вот самое романтическое, когда самая большая поддержка обычно у лидера.
Ну, на самом деле, карабахский клан – это все-таки такой в достаточной мере пропагандистский штамп. Карабахский клан – это любили говорить в Азербайджане. В Азербайджане искренне верили, что человек, который не участвовал в боевых действиях в 92-94 годах, а Пашинян тогда был студентом, и он только начинал подрабатывать в газете, потому что он, естественно, был журналистом, как известно, он будет более сговорчив, он не имеет таких твердых позиций по Карабаху. Оказалось, не так. Пашинян с самого первого дня поставил более жесткие условия, чем его предшественники. Если тот же самый Роберт Кочерян и тем более Левон Тер-Петросян рассматривали какие-то уступки, тогда переговоры по Карабаху не казались такими безнадежными. Была так называемая казанская формула. Например, при Медведеве в России Нагорно-Карабахский конфликт считался близок к решению. Но это все пошло прахом, потому что Никол Пашинян сначала заявил о том, что он хочет вернуть за стол переговоров Степана Керт, которая непризнанная республика, как вы сами сказали, и тем более она неприемлемый собеседник для Азербайджана. Кроме того, после этого он долго тянул с переговорами по разным причинам, как потом рассказывают азербайджанские чиновники, в том числе сам Ильхам Алиев, что якобы Никол Пашинян очень просил его и через министра иностранных дел просил: пожалуйста, пока ничего не делайте с Карабахом, давайте отложим этот вопрос, пока я не стану на ноги в плане укрепления своей власти. И вот он, наконец, укрепил свою власть. Уже, кажется, в конце прошлого года его власти точно ничего не угрожало, все люди на нужных постах, и тогда он заявляет: Карабах — это Армения и точка. И это азербайджанцев очень разозлило.
Я предлагаю про внешнюю политику чуть позже еще поговорить. Мы небольшим фальштартом, мне кажется, это сейчас сделали, забежали немножко вперед. Про все-таки укрепление власти и когда перестало угрожать что-либо власти Никола Пашиняна. Давайте договорим, в том числе про показательные процессы, каким образом это было достигнуто, потому что это весьма любопытно.
Ну, на самом деле, самым таким чувствительным делом, что ли, для Никола Пашиняна было дело 1 марта 2008 года, потому что именно в этот день состоялся массовый митинг, в котором участвовал Никол Пашинян, и тогда на разгон этого митинга, как считается, были привлечены военные, хотя этого делать нельзя. И поэтому против, в первую очередь, тогдашнего президента Роберта Кочеряна было заведено уголовное дело уже после прихода к власти Никола Пашиняна, что якобы тогда президент, привлекая для разгона митинга военных, нарушил конституцию и узурпировал власть. Кроме того, Никол Пашинян попытался привлечь к ответственности самих военных, тогдашние, насколько я помню, командующие ереванским гарнизоном Юрий Хачатуров. Однако он имел высокий дипломатический статус уже после прихода к власти Пашиняна. Он был тогда генеральным секретарем ОДКБ, и снятие его с должности привело к огромному-огромному скандалу с Москвой, потому что, естественно, ОДКБ — это такая имиджевая организация. Москва пытается таким образом показать, что она тоже может создать и поддерживать свой военный блок в противовес НАТО. В ОДКБ входит 6 стран: Россия, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Армения. И вот Армения, как бы самый маленький член, пытается арестовать главу ОДКБ, тем самым показывая всему миру, что ОДКБ ничего из себя не представляет, если генерального-то секретаря можно взять и арестовать, что генеральный секретарь ОДКБ преступник, которого нужно посадить в тюрьму. Потом были также процессы против каких-то бизнесменов. Он очень активно проводил кампанию, которую называл антикоррупционной кампанией. Ну, тогда, правда, очень многие бизнесмены не отправились в тюрьму, потому что они откупились от правосудия в официальном плане. Не то, что они дали взятку, они, как утверждает Пашинян, вернули наворованное. И вот если человек соглашался вернуть наворованные деньги, то ответственность его снималась. Но, однако, так уж получилось, что когда Пашинян пришел к власти в 2018 году, кроме республиканской партии, в парламенте была крупная партия Гаги Кацарукяна. Гаги Кацарукян считается самым богатым человеком в Армении, и он, естественно, имеет свою политическую силу, которая также входила в парламент. И вот дошло до того, что именно Гаги Кацарукяну Пашинян припомнил старые дела, и тогда и на него было заведено уголовное дело. Тогда была и коррупция, снова начались разговоры. Это очень старая история, что якобы Гаги Кацарукян еще в советское время был обвинен в изнасиловании. Вспомнилась старая история, что когда-то журналист Пашинян написал статью про Гаги Кацарукяна, и тогда журналисту Пашиняну взорвали автомобиль. Кацарукяна, собственно, на этот раз обвиняли в подкупе избирателей, что якобы он на парламентских выборах 2017 года раздавал деньги, чтобы люди голосовали за его партию, что, в общем-то, в Армении было, ну, чуть ли не нормальной практикой. Америка. Об этом говорили многие наблюдатели, журналисты, эксперты по региону. Клановая система. Бизнесмен, например, обещал людям построить дорогу и поэтому просил проголосовать за него. А где-то и прямо раздавал деньги. То есть это не удивляет никого. Однако почему-то Пашиняна обвиняли в лицемерии, что он именно сейчас пытается посадить Царукяна. Потому что когда ему Царукян был нужен как партнер, он почему-то его не трогал. А вот сейчас вдруг вспомнил, что, оказывается, на парламентских выборах 2017 года Царукян-то продавал, получается, голоса. Это что такое? Ну и как бы дело Царукяна стало одним из последних как бы в этой цепочке, потому что потом ударил коронавирус и стало совсем не до того. Царукян так и не оказался пока в тюрьме, там даже про суд ничего не слышно, потому что просто повестка совсем изменилась. То, что было весной этого года, уже подзабылось на фоне всех новостей, которые были потом. И вот в июле в Армении уже совсем перестали говорить о чем-либо, кроме конфликта, потому что конфликт вспыхнул с новой силой, и когда это происходит, то забывается все остальное.
Из вашего рассказа понятно, что Никол Пашинян, он, конечно, рекордсмен. Он за 2 года сделал то, что Владимир Путин сделал за 20 лет. Равноудаление, выстраивание собственной иерархии и, в конце концов, даже обнуление, да, он провел. Если говорить в более наивном ключе, Никол Пашинян, когда пришел на революционной волне к власти, он, как и многие постсоветские лидеры, сменившие первое поколение постсоветских элит, говорил: мы проведем реформы, мы проведем и экономические, и институциональные изменения, которые сделают страну более демократичной, более процветающей, мы изменим дипломатическую политику, да, внешнюю политику, например, по отношению к России Пашинян был прохладно настроен, но внешнюю политику пока отодвинем. Вот из внутренних достижений что-то можно ему поставить в зачет, написав красной пастой «молодец»? Не знаю, экономические какие-то изменения были сделаны или он перекроил дизайн управленческой системы?
Ну, на самом деле, когда подводили итоги, кажется, первых 100 дней или первого года Никола Пашиняна, тогда многие с иронией относились к тому, что он в список своих достижений записал то, что в Армении снизилось количество разводов, как будто он непосредственно к этому причастен, что семьи стали сохраняться, да, и супруги передумали разводиться. Надо сказать, что действительно, как бы, уровень жизни невероятно в Армении не возрос. И здесь можно говорить о том, что Армения скорее показала некий положительный пример, что, во-первых, революция может пройти мирно, без крови. Вот его достижение, да, и что политик, который пришел с улицы через уличные протесты, может сохранить добрые отношения с Москвой, потому что, как известно, для Москвы все, что связано с уличными протестами, Майданом, это красная тряпка, и тогда говорили, что ну все, теперь точно Армению никто не простит, Путин такого никогда не прощает, но у Никола Пашиняна получалось как-то балансировать, он всегда говорил много о победе в Великой Отечественной войне, что ли, очень любит Путин. Также Путину понравилось, что Армения тогда отправила своих военных специалистов в Сирию, кажется, это были специалисты по разминированию, и поэтому он очень дорожит отношениями с Путиным. А вот во внутренней политике, да, надо сказать, что скорее это были демонстративные процессы, потому что людям очень нравится, когда к богатому и влиятельному человеку, который был неприкосновенен, да, к нему врываются люди в масках, пускают его лицом в пол и начинают изымать его имущество. И было много таких людей в Армении, которые сильно, скажем так, гневали народ, что вот, живет слишком богатый, наворовал. И первое время народ рукоплескал тому, что именно Пашинян этих буржуев привлекает к ответственности. Было такое очень эмоциональное дело, когда к одному из генералов, потом его прозвали генерал Тушенко, к нему зашли сотрудники силовых ведомств и обнаружили, что этот человек держал у себя дома тигров, и при этом у него стояли ящики с тушенкой, которую собирали простые люди для солдат в войне 16-го года. И даже там были детские рисунки. То есть это вот такой, представляете себе, мерзкий коррупционер, который присвоил чужое, присвоил гуманитарную помощь и жил в доме, где много, значит, дорогих автомобилей, зоопарк, картины, роскошь.
Но не брезговал поэтому тушенкой, но там между строк у этой истории есть подоплека, что этот человек, я, простите, не помню, как его зовут, он был, в общем, влиятельным сановником, и у него была, кажется, даже небольшая частная армия или что-то вроде того. Он, в общем, был и внутриполитическим соперником.
Ну, собственно, у всех влиятельных людей в Армении есть что-то вроде армии. И, кстати, говорят, что дело Царукяна тоже было связано с тем, что когда приходилось разгонять этот митинг в марте 2008 года, то Гагик Царукян отправил своих людей, свою охрану для разгона этого протеста.
Ну, то есть, с реформами не получилось. Это был даже не Саакашвили по-армянски.
Да, и Саакашвили это точно не было, потому что Саакашвили как минимум поднял доверие к полиции. Полиция стала вот именно такой, которую потом приводили в пример в России. Да, прозрачные здания, нет взяток, вежливые сотрудники. Все верно.
Вы рассказали про внешнюю политику и про неизбежность дружбы с Россией. Это как в фильме ДМБ. Пришлось дружить с нами, потому что дружить было больше не с кем. Но Пашинян еще заявлял об изменении вектора внешней политики по отношению к Ирану, например. Наверное, ему логично было бы пересмотреть, вы отчасти про это тоже сказали, отношения с Азербайджаном и Турцией. Он не хотел этого делать? Это не получилось? Или он просто не мог этого изменить? Это неизбежная такая ситуация. Если ты армянский лидер, то ты не можешь поменять отношения радикально со своими соседями. Ну, поскольку ты в первую очередь не можешь отдать Карабах, да? Первый лидер Армении заявлял о компромиссах по поводу Карабаха, и он за это поплатился колоссальным падением популярности. И никто после него не может себе позволить никаких разночтений по этому вопросу.
Ну, кстати говоря, практика-то показала, и я думаю, что если это понимаю я, то это и Никол Пашинян понимает, что первый-то лидер Армении Левон Терпетросян, которого считают учителем Пашиняна, он в одном, как минимум, вопросе был неправ. Он писал в своей статье 97-го года, что мировое сообщество не позволит сохранять статус-кво. Вот что якобы на Армению будет давить все мировое сообщество, и не отдавать территории Азербайджану будет нельзя. А сейчас мы видим, когда Азербайджан идет в атаку, и мировое сообщество, потому что разве Меркель, Трамп, Путин и Макрон – это не мировое сообщество, это как бы весомая часть этого сообщества, как минимум. Они призывают прекратить огонь немедленно и, следовательно, сохранить статус-кво. Что делал Пашинян в Нагорно-Карабахском конфликте? Он, на самом деле, очень долго откладывал вообще любые встречи с Ильхамом Алиевым. Например, они вместе были на одном из футбольных матчей, но, по сути, там даже не поздоровались или поздоровались, но толком не пообщались. То есть его достижения в этом плане были направлены на заморозку, и это самое логичное, что может делать, чего может добиваться любой армянский лидер. Потому что, например, в Душанбе была встреча, и это стало знаковым мероприятием, когда в Душанбе Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились установить линию оперативной связи между военными двух стран, чтобы избегать инцидентов в будущем. Правда, эта линия связи себя не оправдала, может быть, сначала она кое-как работала, потом нет. Также Никол Пашинян при поддержке, это была идея сначала посредников из ОБСЕ, эту идею хорошо поддержал Сергей Лавров, и, наконец, Никол Пашинян тоже был как бы воодушевлен, наверное, этим планом по снижению ненависти к друг другу, установлению гуманитарных контактов. Вот, например, в это сейчас сложно поверить, но в прошлом году было совершено 2 визита журналистов, даже не так. Один азербайджанский журналист поехал в Ереван лично, потом была группа азербайджанских журналистов, приехавших в Ереван, и группа армянских журналистов, и в том числе был один уроженец Карабаха, посетил Азербайджан, соответственно. Ну, то есть считалось, что эти гуманитарные обмены, а потом, может быть, пригласить какого-нибудь исполнителя, ну, не знаю, Эмина Галаров возьмет и приедет в Ереван, или будут налажены какие-то гуманитарные контакты, театральные представления. Считалось, что это позволит снизить уровень ненависти, повысить доверие сторон друг к другу, но по факту это затягивание. И в Баку хорошо понимали, что это затягивание, потому что ни на какие реальные шаги лидер Армении, как вы правильно сказали, пойти не может. Он может пойти на заморозку. Возможно, в Армении допускают, что когда-нибудь в будущем будет этот конфликт урегулирован формально, но чем пройдет больше времени, тем, может быть, уровень раздражения между сторонами будет меньше, и тогда можно будет конструктивно говорить. А сейчас конструктивно говорить не о чем, и в Ереване любят рассказывать историю о Рамиле Сафарове, да, азербайджанском офицере, который во время мероприятий НАТО в Будапеште отрубил голову топором армянскому своему коллеге, и после этого он вернулся в Баку, не отсидев пожизненный срок, хотя был приговорен к пожизненному сроку в Венгрии, и там ему выдали квартиру и повысили в звании. это было в 2008 году, насколько я помню, но это вспоминается до сих пор, это вызывает ненависть, раздражение, и говорят, о чем же с такими людьми можно вообще разговаривать. И опять же, война 16-го года, нынешний конфликт. То есть Армения называет ситуацию, в которой она живет, экзистенциальным риском для себя. То есть если сейчас пойти на уступки, то можно потерять все, можно потерять государственность, потому что что будет дальше? Например, получив желаемое, Азербайджан может захотеть еще, а военные позиции уже не вернуть. Поэтому реальных уступок на поле Армения допустить не может, поэтому цель любого армянского лидера – это сохранять статус-кво любой ценой. И, в частности, опираясь на поддержку Москвы, потому что Москва – это действительно необходимый партнер. У Москвы есть база в Гюмри, и Москва может не любить Пашиняна, но уж точно чего не нужно Москве – это усиление роли Турции на Кавказе. Поэтому, каким бы ни был ужасным, неприятным для Москвы армянский лидер, Москва будет вынуждена его защищать, потому что в противном случае, как бы, модератором политики на Кавказе станет Эрдоган и вообще Турция. Это совсем неприятно, потому что это член НАТО, это давний соперник России в этом регионе. Москва не хочет его усиления.
Если возвращаться к внутренней политике, и пусть это будет последний вопрос, несмотря на то, что конфликт с Азербайджаном Николу Пашиняну как политику не очень выгоден, ну, потому что у Армении более слабые позиции. Может ли это быть выгодно ему в том смысле, что он потихоньку теряет популярность, нет больше вот этого революционного запала, этого ореола простого парня в кепке, который совершил революцию, а тут, поскольку он военный лидер, происходит сплочение вокруг флага, и он снова может продлить свое правление славное в значении популярное, будучи любимым народом, да, и укрепить какую-то свою власть, если он ставит себе цель укрепления личной власти и режима личной власти.
Но до коронавируса всегда объясняли любые инциденты на фронте, на линии разграничения в Нагорном Карабахе либо на границе Армении и Азербайджана самих экономическими проблемами в стране. Собственно, азербайджанцы вот именно так и говорили, что посмотрите, какая в Армении нищета, да что ж там до зарплаты такие, там $200 зарплата. Естественно, чтобы не разозлить народ, да, чтобы не выгнать их на революцию, власти вынуждены поддерживать какие-то стычки, чтобы люди объединялись вокруг флага. То же самое, абсолютно то же самое говорили в Армении, потому что посмотрите, азербайджанский-то манат падает, потому что азербайджанский манат привязан к рублю и к турецкой лире. А эти обе валюты чувствуют себя очень нехорошо, они падают. Опять же, цены на нефть нестабильны. И вот денег все меньше, люди беднеют. И чтобы они не взбунтовались против тоталитарного режима Алиева, который сидит у власти уже 20 лет, то вот да, необходимо начинать войну, гнать людей на фронт, чтобы потом показывать по телевизору эмоциональные кадры. И тогда люди как бы передумают сейчас выходить на революцию. Но все это одно и то же, это одинаковый пропагандистский ход, который не вполне правдив на самом-то деле. Потому что, в первую очередь, война это никогда не бывает чем-то хорошим. Может быть, во время войны люди могут сплотиться вокруг власти, но если война заканчивается безрезультатно, а обычно стычки на границе Армении и Азербайджана заканчиваются безрезультатно, то возникают к власти вопросы, за что вот погибли люди. Вот, то есть, воевали, привезли гробы, а какую территорию вы захватили? Никакую. И зачем тогда это все было делать? И мы видели, что даже в спокойном Баку, где не очень-то люди выходят на митинги, да, может быть, режим Ильхама Алиева не демократический, но какие-то социальные запросы он выполняет. И это неверно считать, что в Баку все жаждут немедленного свержения диктатора. Это не совсем так. Мы видели, что может действительно вывести азербайджанцев на улицу и заставить их драться с полицейскими, захватывать административные здания. Это Карабах. В июле этого года, когда вот были столкновения, тогда люди вышли и потребовали идти до конца. И тогда вот действительно, тогда власти не знали, что делать, и они были вынуждены применить силу в Баку, потому что люди просто стали ломиться в здание парламента, чего представить себе нельзя. Чтобы свергнуть Алиева, они так не делали. А в 2020 году очень многие объясняли, опять же, стычки на фронте коронавирусом. Вот с коронавирусом в Армении плохо борется. Армения решила пострелять, чтобы отвлечь от этого внимание. Но опять же, ну разве это равноценные вещи? Конечно же, нет. И поэтому представить, что сейчас, после столкновений в июле, Никол Пашинян из-за своих потерь и рейтинга какого-то вдруг решил пойти в наступление, ну, я в это поверить не могу. Во-первых, обычно между электоральными циклами, если не происходит ничего ужасного, политика на постсоветском пространстве достаточно спокойная. Люди могут возмутиться, если политик слишком нагло, слишком бесцеремонно пытается удержаться у власти. То есть в 2019 году, если вы помните, никого не беспокоило, что Лукашенко остается у власти. А в 2020 году это всех сразу забеспокоило, потому что, ну как это, политик переизбирается в шестой раз, да? Опять же, Никол Пашинян, ну что, ну да, его рейтинг не такой, как тогда, но до парламентских выборов еще время есть. Парламентские выборы досрочные прошли в 2018 году, еще 2 года. Год был тяжелый для Армении, прямо скажем, да, потому что страна была закрыта на военном положении из-за коронавируса, и было много неудач в этом плане. Но это, во-первых, не значит, что народ настолько возненавидел Никола Пашиняна, а если это даже было бы и так, то война бы в этом плане не помогла бы ни разу, потому что в этой войне Армения может только проиграть. Война в пропагандистских целях используется только тогда, когда можно одержать легкую и красивую победу, которую потом покажут по телевизору.
Отличная точка. Мы говорили с корреспондентом отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Кириллом Кривошеевым. Спасибо, Кирилл.
Да не за что.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлый раз у нас был выпуск о телефонных мошенниках. Многие из звонящих вам от имени службы безопасности банка делают это из тюрем и СИЗО. И ФСИН обещает победить эти тюремные колл-центры. И каковы шансы? Слушайте выпуски «Что случилось?», как и другие подкасты «Медузы» в нашем мобильном приложении и на сайте, а также на любой популярной платформе для подкастов, в том числе в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, на Яндекс.Музыке и в YouTube. Ваши пожелания и предложения пишите на почту, наш адрес podcast@medusa.io или в Telegram «Медуза loves you». Счастливо!